Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Сахарный диабет можно повернуть вспять. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета. Они нашли прямую связь между диабетом и белковым комплексом ФАПКИН. Ученые считают, что если убрать его из организма, то диабет будет полностью излечен. С нами на связи врач-эндокринолог, диетолог Лариса Бавыкина. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Лариса, давайте разбираться, что это за такой белковый комплекс ФАПКИН?
Это новое исследование, которое было опубликовано буквально в начале декабря. Белок FAB4, по-простому его можно в народе назвать, наверное, FAP4, был уже открыт примерно 10 лет назад. И мы сделали еще один шаг в понимании, как работает жировая ткань и в изучении процессов голода и насыщения. Но на самом деле это исключительно научные исследования, и они очень далеки от реальной практики. На самом деле гормоны были открыты в 1901 году. И, собственно, первое вещество, которое было открыто, сейчас они называются инкретины, найденные в кишечнике свиньи, были названы гормоны, то есть побуждающие к действию. А буквально 10 лет назад мы получили в руки новую линейку препаратов, которые одни из самых прогрессивных, возможно, самые прогрессивные в лечении сахарного диабета. То есть от научных исследований до понимания, как мы можем их применять в реальной клинической практике, прошло больше 100 лет. Поэтому сейчас мы просто активно изучаем жировую ткань и продвигаемся в понимании процессов физиологии, биологии человека. Но пока это только наука.
То есть надежды на то, что сахарный диабет можно повернуть вспять, пока остаются только мечтами?
На самом деле нет. Просто не нужно ориентироваться на науку, нужно ориентироваться на клиническую практику. Отчасти это миф, что сахарный диабет неизлечим. Если мы говорим о сахарном диабете второго типа, когда мы говорим именно об этом заболевании, обычно подразумевается второй тип. Большинство людей на планете страдают именно этим заболеванием. Это сахарный диабет, который появляется у лиц с избыточной массой тела или ожирением. Все дело в том, что изменение образа жизни, то есть снижение массы тела объективно, увеличение объема физических нагрузок, изменение питания, приводит к нормализации уровня сахара в крови. Почему считается заболевание неизлечимым? Потому что люди не худеют. К сожалению, до сих пор, когда мы встречаемся, все эндокринологи, диетологи на больших конференциях, говорим, что люди по-прежнему набирают массу тела. Только что был карантин, большинство из нас это заметили, что многие из нас набрали пару лишних килограмм, кто-то даже больше. Но на самом деле очень мало работы диетолога в общении с лицами с сахарным диабетом. И если мы говорим о сахарном диабете второго типа, то системное ведение именно врачей-диетологов может действительно изменить течение сахарного диабета вплоть до уменьшения числа лекарственных препаратов и иногда до излечения, особенно если заболевание было поймано, можно так сказать, на ранней стадии.
Но ведь диетолог – это удовольствие-то не из дешевых. Вы предлагаете вести диетолога именно как штатную единицу в поликлинику или как? Что?
Я не министр здравоохранения, но с точки зрения логики, так как я работаю уже несколько лет диетологом, сначала я была классическим эндокринологом, сейчас я больше работаю именно как врач-диетолог, я замечаю, что действительно мы отказываемся от инсулина, уменьшаются дозы препаратов и снижается, скажем так, затраты на лекарственные препараты для тех, кто покупает их самостоятельно, увеличивается достоверно продолжительность жизни. Статистика считает, что от 5 до 20 лет активной жизни мы можем получить при нормализации массы тела. И он заключается в том, что если смотреть здесь и сейчас, то работа с диетологом, действительно классическим врачом, который формирует новую пищевую привычку, а не пытается, скажем так, предложить вам ограничительную диету, которая приведет к временному снижению массы тела там, за ближайшие 2 месяца. А именно системная работа примерно на 12-18 месяцев. Кажется, что это очень большие затраты. Но если смотреть на масштабы, то суммарно снизятся затраты на медицинскую помощь в последующем. И, конечно, это задача государства. Но сейчас мы все больше говорим, что общество берет на себя задачи государства, ну вот на данном этапе развития общества. И, собственно, это наша с вами задача. То есть если у вас есть избыток масс тела или ожирение, и врач говорит о том, что есть история с повышением сахара или глюкозы в крови, то здесь лучше найти квалифицированного специалиста и позаботиться о своем здоровье. Статистически на детях и на здоровье не экономят, поэтому, возможно, многие из нас изменят свою жизнь, именно снизив массу тела.
Бытует такое представление, что при сахарном диабете как бы организм сам сопротивляется, и человеку с сахарным диабетом сложнее скинуть вес, нежели человеку без этого заболевания. Правда ли это? Как это работает или не работает?
Это классическое заблуждение. На самом деле просто человек уже измененными параметрами, повышенным уровнем холестерина, повышенным уровнем глюкозы, врачи или другие специалисты, чаще всего именно врачи, обращают внимание, что у вас высокий сахар, вам нужно похудеть, у вас высокий сахар, вам нужно похудеть, и человеку кажется, что у него совсем ничего не получается. Проблема в том, что прием врача, допустим, 15, даже если 30 минут, выдается список продуктов, которые нужно исключить, но чаще всего не говорят, что на самом деле можно есть и как формировать свой рацион. И мы смотрим на этот список, и нам кажется, что вообще непонятно, что нам теперь есть. И действительно, из-за вот частого повторения, что нужно похудеть, кажется, что уже при измененном сахаре или повышенном уровне холестерина это сделать гораздо сложнее. На самом деле связи никакой нет, но тем не менее те и другие люди с повышенным сахаром и без будут худеть примерно с одинаковой скоростью. Очень много мифов вокруг диетологии, но тем не менее проблема именно в том, что рекомендации, которые выданы один раз на бумажке, просто не работают. Как это может работать? Тут можно провести параллель с тем, как мы учились мыть руки. В целом человечество научилось мыть руки в 1840 году. Но, тем не менее, это начали делать люди довольно образованные, которые понимали, что есть бактерии и грязные руки связаны с кишечными инфекциями. Сейчас же у наших людей, то есть не только в нашей стране, вообще у всей планеты нет пищевой привычки. Вспомним, как в детстве все знали прекрасно, что нужно мыть руки. Но мы прибегали часто за стол, и мама нам говорила, или родители, бабушка, что «пойди, Камилок, помой руки». И мы плелись в ванну, мыли руки. И в среднем это занимало по времени 2 года, то есть привычка формировалась довольно долго. Но сейчас абсолютно у любого человека на планете не возникает мысли, если его научили это делать в детстве, перед едой, что он забыл помыть руки. Если он забыл это сделать, он пойдет и молча это сделает, и это будет достаточно просто. Сейчас у всего человечества идет этап формирования пищевой привычки. Как правильно питаться, открыл Гарвард, это 1970-е годы, это период исследований изобилия питания. То есть до этих годов наука занималась дефицитами, дефицитом питания, дефицит витамина С, дефицит других питательных веществ. А в 1970 году провели исследование, вот когда у нас дома есть холодильник, и когда мы можем есть все, что хотим. Оказалось, что человечество в среднем снижает качество питания, повышается калорийность продуктов, и в среднем мы начинаем набирать вес. И была придумана Гарвардская тарелка, когда половина рациона всегда занимают овощи и фрукты, четверть — это белки, неважно, растительные или животные, лучше и те, и другие, и четверть — длинные или долгоусвояемые углеводы. Это каши, цельные продукты, цельнозерновые, крупы, макаронные, в том числе изделия, их не нужно бояться, желательно цельнозерновые, цельнозерновой хлеб. Соответственно, если наш рацион полноценный, мы питаемся по такому принципу, то качество жизни и продолжительность увеличивается, а снижение массы тела как приятный побочный эффект. Не все побочные эффекты негативные. Соответственно, как казалось бы, большее число из нас это знают прекрасно, хорошо слышали. Но тут такая же история, как с мытьем рук. Все знают, что нужно мыть руки в детстве, но если мама нам не напомнит 5, 10, 20 раз, у нас это не станет привычкой. Точно так же тут нужно приложить определенное число усилий, неважно, сколько вам лет. В среднем сложно первые 2-3 месяца, 5-6 месяцев привычка закрепляется. Если вы продержались 12-18 месяцев под контролем врача, это не ограничительная диета, именно вот введение гарвардской тарелки в свой ежедневный рацион. То вес снизится, и здоровье улучшится, и параметры крови улучшатся. И неважно, у вас был ли уже повышен сахар, или все параметры крови еще нормальные, в любом случае произойдет снижение веса. Просто это довольно большая работа, и нужно взять на себя ответственность. И это правда, вы очень четко отметили, что это, к сожалению, недешево на данный момент.
А как же в эту гарвардскую тарелку вписать борщ, пельмешки, плов, гречневую кашу с мяской?
Все отлично вписывается. Смотрите, борщ. Там много капусты, морковки, овощей, то есть овощи. Половина рациона занимает овощи. В борще их довольно много, аж ложка стоит. Там есть говядина. Это белки. И мы любим съесть картошку с черным хлебом. Это длинные углеводы. Гречка с мяском. Прекрасно. Гречка – это цельный зерновой продукт. Мясо – это белок. Только вопрос здесь соотношения. Что гречка с мяском еще требует салатика. Пусть это будут тушеные овощи или, допустим, салат, помидор, огурец, болгарский перец, лук. В принципе, на любой карман можно найти продукты. Это может быть капуста, морковь, это может быть авокадо. Но очень важно обращать внимание, что не бывает, что картошка плохая, а авокадо хорошее. Дело в том, что важно разнообразие питания. Почему у нас часто говорят про картошку, что ее нужно убирать из рациона? Если мы посмотрим на нашу страну, у нас просто очень много картошки на завтрак, обед, ужин, она занимает основной гарнир, и питание получается довольно неразнообразным. Если есть картошка, допустим, пару раз в неделю, в ней нет проблем. Поэтому гречка с мяском тоже списывается. Просто мясо должно быть по объему не больше вашей ладони без учета пальцев. А гречки, допустим, для женщин в среднем 2-4 ложки столовые, а для мужчин 4-6 ложек. В принципе, тут нет такого четкого гендерного разнообразия. Мы просто говорим, что есть люди по чуть большего размера и чуть меньшего размера. Это может меняться местами. Мужчина может быть менее крупный, а женщина может быть 2 метра ростом. Поэтому в среднем там 2-6 ложек может занимать гарнир без учета гендера. Но чаще распределение такое, что 2-4 ложки гарнира для женщины и 4-6 ложек гарнира для мужчины. Что касается пельмешков. Пельмешки, блинчики – это скорее такая еда, как я называю, мясо в белых халатиках не полезное. Дело в том, что здесь как раз-таки вот это тесто, оно переваривается в ротовой полости, оно не относится к цельнозерновым. Если у вас блинчики, например, из цельнозерновой муки, то такое можно съесть, но они обычно не те блинчики, которые мы ждем по вкусу. Блинчики мы, допустим, едим на масленицу. А пельмешки – это такая сибирская еда национальная наша. Ну, их можно есть на какой-то праздник. Но в ежедневный рацион такие блюда лучше не включать. Соответственно, если вы съели пельмешки, то не забудьте с ними съесть салатик, но нужно помнить, что тесто, в которое завернуто мясо, оно переваривается в ротовой полости, а нам нужны именно цельнозерновые продукты. В чем фишка? Если вы едите, допустим, гречку, в ней есть пищевые волокна, вы наверняка о них слышали. Они замедляют прохождение пищевого комка по желудочно-кишечному тракту, адсорбируют жиры, и пока двигается пища вместе с волокнами, она успевает перевариться. Плюс углеводы, которые есть в гречке, медленно поступают в кровь, и вы ощущаете сытость. Если вы съедите кусок белого батона, он переварится в ротовой полости, головной мозг быстро получит глюкозу, и уровень глюкозы начнет снижаться. И вы получите импульс от головного мозга на поиск еды. То есть вам просто захочется есть. А если вы съедите цельнозерновой кусочек хлеба, того же эффекта не будет. Вы, наоборот, будете испытывать сытость. Почему мы добавляем овощи? Потому что в овощах тоже есть волокна. То есть волокна из каши, гарниром, например, и волокна из овощей вместе с мясом формируют пищевой комок, и это обеспечивает переваривание всех продуктов. Соответственно, мы получаем витамины из овощей, успеваем их усвоить. Мясо полностью переваривается, а глюкоза медленно поступает в кровь. Поэтому принцип тарелки – это единственный правильный на данный момент тип питания для здорового человека. Тут важный момент, что именно для здорового человека. Мы потому что привыкли ассоциировать слово «диета» с ограничениями. Ограничения, ограничительные диеты подходят для лиц с заболеваниями. Допустим, при сахарном диабете мы исключаем сахар непосредственно добавленный. То есть мы не кладем сахар в кофе, мы пытаемся не есть сладкое, десерты, белый хлеб. Именно из-за того, что будет выраженно повышаться сахар в крови, но при этом мы не будем получать сытости, будет происходить постепенный набор веса и усугубление самого заболевания. Надеюсь, что я смогла ответить на ваш вопрос.
Да, смогли. Спасибо огромное, Лариса. А я напомню, с нами на связи была врач-эндокринолог, диетолог Лариса Бавыкина.
Интервью на радио «Спутник».